Анна Ольховская. Давай не поженимся. Часть первая. Глава первая.
«Не, Горяныч, не скажи!» Лоснящаяся от пота физиономия рыхло-волосоватого мужика чувствовала себя явно не камильфо, с трудом удерживая все время соскальзывающее из-за этого дурацкого пота осмысленное выражение. Хотя пот тут, если честно, был не при делах. Пить надо меньше, а тем более в бане.
«Нормальное у тебя имя, во всяком случае, Ик. Запомни, короче, не перепутать. О, не то, что мое».
«Ну ты кокетка, Степан Петрович!» Погрозил пальцем собеседник с изумлением, наблюдая за траекторией движения непослушного перста, вместо четкого маятника, вырисовывающего затейливые вензеля.
«Ох, и нифига себе бобслей!»
«Где бобсклей?» – оживился рыхлый. «Мы разве с девочками сегодня гудим?»
«Не, без них. Надоели. Так, о чем это я?»
Погнал по лбу складки, названные Горянычем.
«Ага, вспомнил. Так вот, насчет кокетки».
«Погоди!» – нахмурился Степан Петрович. «Это ты меня чего, бабой сейчас назвал?»
«Когда?»
«Только что. Кокетка, это ж баба».
«Ладно, пусть будет кокетун. Устраивает?»
«Куриное что-то, если не петушиное».
«Ого, да ты не просто кокетун, ты капризный кокетун. Сейчас в морду дам.
Не отвлекай, я опять мысль потерял».
«А потому что у тебя не голова, а головка сыра, с дырками которой с большими».
Искрометно пошутил рыхлый, икающим ржанием отсалютовав собственному утонченному чувству юмора.
«Ржу не могу!» – проворчал Игоряныч.
«Так вот, господин Кругликов Степан Петрович, вам, дорогой сэр, грех жаловаться на простое имя, которое знает, по-моему, каждый сознательный гражданин нашей необъятной родины».
«О, завернул-то как!» –
умилился господин Кругликов Степан Петрович. «Даже в бане красиво говорит поганец!»
«А на свое имя не гони! Ничего смешного в нем нет! Хорошее сочетание! Мартин Пименов! Это же не какой-нибудь Нельсон Мандела! Гы!
Между прочим, полное имя Нельсона Манделы включает еще и роли Хлахлу».
«Чего? Какого еще Лохлу?»
«Полное имя известного южноафриканского политического деятеля Мандела Нельсон Ролих Лахла».
«Хуть!»
– восхищенно всплеснул руками Кругликов.
«Я и трезвым-то это имя не выговорю, а ты, о, как шпаришь! И откуда ты это все знаешь, чертяка?
В школе хорошо учился, а потом в институте».
«Не то что моя дура», – загрустил рыхлый.
«И ладно бы красивая девка выросла, тогда замуж без проблем пристроил бы, так ведь и тупая, да еще и крокодилица».
«Ну что ты так о дочке?»
И Горяныч допил бокал с пивом. «Никакая твоя Аля не крокодилица, нормальная девушка, даже миленькая.
Так женись на ней».
В только что расфокусированных абсолютно пьяных глазах мелькнул черный плавник трезвой мысли. Мелькнул и снова скрылся под гладью тотальной упитости.
«А чего? Нормальный вариант? Где ты еще найдешь такого тестя?
Да мы с тобой, объединив капитал, и страной рулить станем. К тому же я спокойно отнесусь к маленьким мужским шалостям, поскольку реально смотрю на вещи. Хранить верность моей Альбине может только импотент». Увлекшись, Степан Петрович Кругликов, нефтяной олигарх, владелец заводов, дворцов, пароходов, совершенно забыл, что только что не справлялся с вязкой лыка, удачно изображая упившегося в сопли. Но его собеседник ничего не заметил, поскольку он-то как раз накушался до изумления. Хотя Мартин Игоревич Пименов, один из самых молодых обитателей рейтинга Форбса, обычно выпивкой не увлекался. Нет, он вовсе не был трезвенником, как, впрочем, и хорошим мальчиком из состоятельной семьи. Когда почти 40 лет назад Зоя Пименова, молодая работница обувной фабрики, выплевывавшая на прилавке Советского Союза уродливые косые чувяки, донашивала своего первенца, она еще увлекалась чтением. И как раз в тот момент Джеком Лондоном. Особенно Зою впечатлил Мартин Иден. И она твердо решила, если родится мальчик, назовет его или Джек, или Мартин. Муж Зои, Игорь Пименов, шоферивший на той же фабрике, считал все это бабской блажью и давно уже подобрал для пацана имя Леонид, ну, чтоб как Брежнев, авось поможет в жизни, а для девки – Надежда. Но пока он с друзьями находился в крутейшем пике обмыва появившегося на свет парня, Зоя быстренько сбегала в ЗАГС и записала сына Мартином. Спасибо, что не Джеком. За что и была бита первый раз. А потом уже пьянки, перемежающиеся побоями, не прекращались. Судя по регулярно появлявшимся на свет детям, Зоя с Игорем занимались не только мордобоем. Но маленький Мартин запомнил только бесконечные скандалы, пьяные опухшие физиономии родителей и их собутыльников, грязь, вонь, полчища тараканов на кухне и постоянное чувство голода. Немного позже, когда он пошел в школу, к этому добавилось и унизительное осознание собственной нищеты. Пятеро детей Пименова ходили в чужих обносках, в том, что приносили сердобольные соседи. Понятие личной гигиены отсутствовало в их семье начисто, вернее, нагрязно. И если младших трех сестер и брата это совершенно не напрягало, наоборот, все по кайфу, никто мыться не заставляет, то Мартина собственная и чужая вонь раздражала неимоверно. Он вообще был словно не из их семьи, и внешне, и внутренне, что, между прочим, со временем стало одной из главных причин непрекращающихся скандалов. «Сука подзаборная!» — ревел Игорь, вытаращив испещренные красными прожилками глаза. — Ты с кем его нагуляла, тварь? Ты ж глянь, ни в мать, ни в отца, а в заезжего молодца, да? С кем трахалась, курва? Небось, с интеллигентом каким? Недаром дурацким именем назвала. — Какой на интеллигент? — не оставалась в долгу опухшая расплывшаяся Зойка, который ничего больше не напоминала тоненькую голубоглазую девчушку, смущенно красневшую от прикосновения руки. «Сам ты интеллигент! Забыл, чё ли, что девкой меня взял? Это он в вашу породу! Сам же говорил, что твой папашка был из политических, из бывших. Хоть ты его никогда и не видал, мамашка твоя из лагеря с брюхом вернулась! Ах ты!» И по загаженной квартире снова начинал закручиваться торнадо скандала. Сестры Мартина, Надька, Любка и Верка, а также младший брат Ленька, постоянно слыша эти обвинения, сторонились старшего брата, считая его чужим. И не только потому, что так говорил отец. Но ведь Марька и в самом деле не был похож ни на кого из Пименовых. Все остальные дети были словно горошины из одного стручка. Квадратненькие, на коротких крепких ногах, белобрысые, с низкими лбами, маленькими светло-голубыми глазками, носами картошкой и редкими светлыми волосами. Не красавцы, в общем, но и уродами не назовешь, обычные. И вдруг высокий, тонкий, в детстве больше напоминавший девочку Мартин. Глаза тоже голубые, но яркие и широко распахнутые. Точеный носик, красивый рисунок губ, изящные руки-ноги, вьющиеся пепельные волосы, словно невесть откуда занесенный ирис среди чертополоха. И давно бы уже затоптали бедолагу, закидали колючками
если бы не стальной стержень внутри тонкого стебля. Может, и на самом деле, как гласила семейная легенда, отцом Игоря и дедом Мартина был дворянин недобитый. Бабушка мальчика, Ксения, получила 5 лет сталинских лагерей за то, что во время войны она, тогда еще девушка, пластаясь в колхозе на уборке, собрала просыпавшееся из худого мешка зерно и принесла эту горсточку домой, чтобы накормить пухнувших от голода младших сестер. Мир не без добрых людей, и на следующий день Ксению арестовали. Мартин плохо помнил бабушку. Она умерла, когда мальчику было 5 лет. Но рассказы ее о жизни в лагере, о дедушке остались в детской памяти навсегда. Может, потому что бабушка Ксения была единственным светлым воспоминанием детства, дарившим ощущение тепла и ласки. «Самый умный, самый добрый, самый сильный, честный и отважный. Вот какой был его дедушка. Его уважали все в лагере, даже бандиты всякие и уголовники. Звали его Георгием. Он закончил кадетский корпус, а в революцию встал на сторону красных, потому что думал, что они на самом деле за народ. Воевал хорошо, храбро, стал командиром. А перед войной с фашистами его арестовали. Просто потому, что был царским офицером когда-то. Дедушка был уже не очень молодой, но все равно сильный. И когда увидел, как двое бандитов тянут куда-то молодую девчушку, вступился. Так бабушка с дедушкой и познакомились. А через 3 месяца после их знакомства дедушку придавило в тайге упавшим деревом. И он умер. Случайно это вышло, или кто из бандитов решил отомстить, бабушка Ксюня не знала. Она так и не смогла потом никого полюбить. Родила сына, назвала его Георгием. Но парню больше нравилось имя Игорь. Он вообще ничем не напоминал отца, ни внешне, ни поведением. Но потом появился на свет первый внучок, Мартин. И Ксения, когда увидела его впервые, ахнула. Копия ее Георгия. Просто копия. Но никому ничего не говорила. А может, и говорила, вот только кто ее будет слушать? Сын и невестка не очень-то жаловали беспомощную бабку. Толку от нее, вечно больной. В общем, Мартин был для всех чужим. И в семье, и в школе, и во дворе. Слишком выделялся. Пить не хотел. Курить и нюхать клей тоже. За партой сидел один, чтобы не мешали, и учился. Голова у парня, в отличие от младших, оказалась светлой. Учеба давалась ему легко. Да к тому же он не бездельничал, прекрасно понимая, что знания – единственный капитал, который ему сейчас доступен. В младших классах хрупкого голубоглазого пацанчика били все, кому не лень. И старшие, и ровесники, и младшие, кто посильнее. Но он ни разу не запросил пощады, лишь смотрел из-под лобья, утирая кровь. И снова бросался в атаку, неумело размахивая слабыми руками. Уржаться можно было с этого хилика. А потом даже до их города докатилось модное увлечение – карате. И первым среди записавшихся в секцию был Мартин Пименов.